Это сокровенную в тайне премудрость представители мудрости и силы плотской не узнали и тогда, когда она явилась на земле в лице Господа Иисуса Христа. Они распяли Его, Господа славы, воплотившегося. Они смотрели на эту тайну сокровенную с видимой ее стороны и не видели ничего славного в ней. Но в сокровенной ее стороне заключается такое высокое благо, что подобного нет, не было и не будет, как об этом предречено пророком Исаии. И действительно, величайшая премудрость в тайне сокровенная открылась. Бог воплощается, принимает зрак раба, страдает на кресте, как злодей, и это все для того, чтобы людей, преступных против Него, оправдать, одухотворить, усыновить Богу, явить не светлыми только, но и светоносными, и еще более, чтобы все, и земное, и небесное, возглавить в себе. Все это не до совершения только, и явление делом непостижимо, но и появление и совершение останется необъятным и невместимым для всех, кроме сподобившихся этих благ, любящих Бога, прилепляющихся к Нему всем своим сердцем. Но и они, ощущая в себе эти блага, превосходящие все видимые и желаемые блага, сами постигнуть их не могут. Как же они им известны? Известно, что сами апостолы до воскресения Христа и сошествия на них Святаго Духа были в крайнем недоумении касательно божественных планов спасения. Но им, как потом и всем верующим и любящим Бога, открыл их, разъяснив Святой Дух, для которого, как лица Пресвятой Троицы, нет ничего сокровенного. Он в совершенстве знает все, что сокрыто в Боге, все Его глубины. Только посредством откровения Духом и становится известной людям тайна спасения нашего, потому что Он один знает, что есть в Боге, подобно тому, как одному только Духу человека известно, что сокрыто в душе человека. Сего-то Духа, который знает глубины Божии, потому что Он из Бога единосущен Ему, и приняли мы, апостолы, а через нас, через возложение рук, миропомазание, принимают и все верующие, чтобы истинно знать, что нам даровано Богом в Иисусе Христе, а не ложное знание иметь от злого духа, как князя ума и власти мира сего. Научаемые истине Святым Духом, апостолы передавали ее и людям в соответствующей форме, не в словах и оборотах речи, придуманных мудростью человеческой, но в словах и оборотах, соответствующих самой истине, подбирая духовное от духа, обороты и свидетельства, и прообразование Ветхого Завета к духовной от духа истине. Святитель Иоанн Златоуст. А так как истина от Святаго Духа и форма речи о ней тоже от Него, то понятно, что она и принята может быть тоже при содействии Духа, то есть духовные истины мы предлагаем духовным, руководимым Духом, как способным принять их. Те же, которые живут и руководятся своей жизнью не Духом, а мирской мудростью, своим умом, своими естественными силами и способами устрояют свою жизнь и на них только возлагает свою надежду, одним словом у которых душа, а не дух, господствует и управляет всем до земного благополучия, душевные люди не принимают мудрости от Духа Божия, потому что она для земного ума их кажется совершенно непонятной, юродством. О ней может судить и принимать ее только дух человека, потому что он от Бога, вдунувшего его в человека. Но ведь дух есть в каждом человеке. Да, но он, вместо того, чтобы управлять человеком при содействии Духа Божия, по падении сам подпал под власть души, предназначенной для земного благополучия, и подавлен ею. На чем же в таком случае основывается надежда на успех проповеди о духовном, если душевный не принимает того, что от Духа Божия, да и разуметь не может? На том, что как ни душевен кто, в нем есть Дух Его, который под действием благодатного благовестия возвышает свой голос и в душевном человеке, в чувстве страха Божия, совести, и понуждает его и слушать, и подчиняться слышанному. Впрочем, описанное у разных людей происходит в разной степени. У иного дух едва приходит в движение, так он подавлен душой. У иного он восстает с такой силой, что тотчас совершается и обращение. Зато совсем душевный не может слышать духовного, бежит от него или восстает против него. Такой совсем не принимает от Духа Божия. В ком же не совсем заглушены естественные движения и проявления Духа Его, страх Божий и совесть, тот, слушая благовестие от Святаго Духа, находит в нем сродное, обсуждает его и, видя, как оно соответствует требованиям его собственного духа, принимает его, верует и обновляется в таинство. Тогда на помощь его духу приходит благодать Святаго Духа. Он вступает в область духовную, и благодать Духа вводит его постепенно в ведение того, что от Духа Божия. Вот это-то и становится способным обсуждать духовное духовным. Итак, душевному человеку неведомо духовное, духовному же ведомо и душевное, в котором он пребывал ранее. Потому душевный человек не может понимать и судить духовного, а последний понимает и судит обо всем, потому что ему дано Духом Святым разуметь ум Христов, то есть его дух, созерцание, планы, силы, расположение и все, что богоугодно было открыть нам Христу. Следовательно, знание духовных людей – не человеческое знание, подверженное сомнению, но знание от Христа, истинное и духовное. Душевному же недоступно такое знание. Вторым источником толков, разделявших коринфян, было неправильное понятие о том, какое значение апостолов в устроении Церкви Христовой, а за ними и всех других учителей, и как нужно смотреть на них, с какой точки зрения судить о них. То и другое и объясняет теперь святой Павел. С этой целью он показывает, что апостолы – только работники на ниве Божия, и что судить их надо не почему-либо внешнему, а потому, верны ли они по своему призванию и назначению. Может быть, между коринфскими христианами были такие, которые, принадлежа партии Аполлоса или других, говорили принадлежащим к партии Павловых, что другие учителя предлагают высокие истины, а Павел говорит просто, и истины невысокие. Святой Павел объясняет, почему он говорил с ними просто и не предлагал высоких истин. Именно потому, что они еще не духовные и совершенные, чтобы понимать их, а плотские. Не совсем еще отрешились от плотского и душевного образа мысли и цели. Они еще младенцы во Христе, несовершенные в христианстве. Но если коринфские христиане были еще только в младенческом возрасте христианства, с плотским образом мысли, то как же объяснить обилие даров Святаго Духа в них? Святой Златоуст объясняет это тем, что Бог сообщает дары Святаго Духа иногда и недостойным, но не для них и ради их, а для других. Так через недостойных священников в таинствах сообщаются дары верующим в таинство. Как младенцев во Христе, святой Павел питал их молоком, предлагал начатки христианского учения, фактическую сторону из планов Божьих о спасении, а не твердую пищу, премудрость Божию, в тайне сокровенную, касающуюся основ и следствий спасения, понятную лишь совершенным духовно. Коринфяне не только во время пребывания у них святого Павла были младенцами во Христе, но остаются таковыми и доселе, когда писалось послание. Из чего же апостол заключил, что они и доселе младенцы? Что коринфяне и доселе еще младенцы с плотскими склонностями, святой Павел заключает из того, что они творят дела плотские, зависть, споры, разногласия, и таким образом они поступают по побуждениям и требованиям падшей природы человека. Осязательнейший след и признак падшей природы – страсти, которые продолжают действовать в человеке и принявшем благодать Святаго Духа, если он не стремится противодействовать им при помощи данной ему благодати. И до тех пор он плотен, страстен, пока не победит их. Зависти, рвения и распри их обнаруживались по поводу учителей, как видно из следующего стиха, стих 4. Из-за чего распри? Из-за учителей их. Один говорит: «Я стою за Павла», он лучше других. А другой: «Я стою за Аполлоса», он лучше других. И оба из всех сил стараются отстоять свое мнение, что и доказывает, что они держатся самоугодия, в котором выражается плотская их жизнь. Они не способны еще возвыситься до духовной мудрости, чтобы правильно понять значение учителей, апостолов в домостроительстве Божьем о спасении людей, что святой Павел и разъясняет им далее. Святой Павел как бы так говорит Коринфянам: «Сначала я приходил к вам с проповедью, потом Аполлос. Действовали мы не сами от себя, но вы, как плотские, не столько обратили внимание на наше учение, которое в сущности одно, сколько на внешнюю форму передачи его и на наши личности. Почему одни из вас льнули к одному, другие к другому? Но мы сами ничего не значим. Мы передавали вам не свое, а только то, что поведал нам Господь. Мы только орудие Божие для того, чтобы вы уверовали в Него через нашу проповедь, при Его же содействии. И это малое дело, служение Боговестию, зависело не от нас самих, а от Бога, даровавшего нам Его. Каждому из нас Господь указал свое дело. Мне, говорит Господь, поручил посеять своей проповедью семена веры в Господа Христа. Но чтобы они не засохли, Господь поручил Аполлосу полить их своей проповедью. Но всход их и произрастание зависит от Господа. Апостолы своими проповедями возбудили в Коринфянах желание спасения по вере в Господа Иисуса Христа. Бог запечатлел это желание их благодатью Святаго Духа, и оно стало делом. Они приняли веру и встали на путь спасения. Принявши веру, они желают жить по вере, но и это невозможно без благодати Божией, которая возбуждает ревность к спасению и укрепляет в терпении среди искушений. Без Божией же помощи совершенно невозможен духовный рост. Из сказанного видно, что в устроении спасения нашего все зависит от одного только Бога, а не от людей, служителей Его. Бог по своему усмотрению одинаково пользуется как орудиями и насаждающим веру, и напояющим. Оба одинаково служат воле Божией, которая действует через них, как ей угодно. Но они не одно по трудам своим. Один легко, без особых усилий, достигает цели, другой – с большими усилиями. Бог, говорит святой Павел, ценит не успех, но труд служителей своих. По мере труда он и награждает их. Смотрите же, какое утешение высказано здесь трудящимся над чем-либо добрым, в себе или других, и не видящим успеха.